Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 713-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор и режиссер передачи Николай Бульчук. Память трех святителей совершает Святая Церковь во вторник, 12 февраля. Мы предлагаем вам послушать сегодня проповедь на это церковное торжество насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Диодора. Затем в нашей программе прозвучит очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Слово Троицкого Патерика». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. Вы услышите фрагмент архивной записи лаврского богослужения, записанного в 80-е годы прошлого века. Продолжение лекции беседы Татьяны Васильевны Грачевой «Два главных имперских ядра современного мира и их историческое противостояние». Эта лекция, состоявшаяся в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, продолжает нашу передачу. Завершит ее литературная страничка «Священник Павел Флоренский. Соль земли. Сказание о старце Гефсиманского скита Исидоре».
Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, сегодня святительский праздник. Церковь прославляет ныне тех великих тружеников на Неве церковной, которых именует вселенскими учителями и святителями. Она подчеркивает, что хотя каждый из них был в свое время епархиальным архиереем своей епархии, но духовное их воздействие простиралось далеко за границы их епархии. И вся паства всей православной Вселенской Церкви получается от них христианской мудрости, знанию и благочестию. Церковь уже прославила их поодиночке. В самом начале января прославляли мы святителя Василия Великого. Сравнительно недавно святителя Григория Богослова и совсем, вот только что несколько дней назад, было перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого. Но ныне установлен особый праздник трех святителей. После того, как они окончили свой земной путь, у каждого из них были свои преданные почитатели и даже целые группы почитателей, которые именовались Василиане, Григориане и Иоанниты. Между ними были споры, кто из них, то есть святителей, выше стоял у Бога. И вот все три святители явились во сне одному епископу и сказали, что Господь ради единства и любви всех благословляет, кроме отдельной памяти каждого из них, установить им совместный праздник. Василий Великий, светило церковное, иерарх, именуется первым, как бы предстоятель всего святительского сонма. Знаем его мужество, его стойкость, как он один отражал натиски врагов, еретиков ариан. Враги сами говорили о нем, что церковь одного Василия слушает больше, чем всех нас. И говорили царю арианину, если мы его не уничтожим, не уберем, то тщетны наши труды. Это не человек, это скала. Победить его невозможно. Святый Василий Великий украсил церковь своими бесчисленными трудами, своей благочестивой жизнью, оставил после себя богатое наследство. Во-первых, его богодухновенная литургия, которая 10 раз в году совершается. Ему была свойственна глубина ума и мысли. Если Василий Великий освящал какой-нибудь вопрос, то по этому вопросу нечего было больше чего добавить. А сколько молитв принадлежит Василию Великому? Вспомним коленопреклоненные молитвы Святой Троицы, молитвы каждого часа, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняемы и славимы. Изумительная по глубине и сила молитва в конце часов молитвы также принадлежат святому Василию Великому. Его великий друг святитель Григорий Богослов, человек таких же гениальных, колоссальных дарований. Он с Василием душа в душу жили всю свою жизнь, за исключением краткого периода, когда Василий Великий принудил его принять архиерейский сан. Смиренная душа Григория скорбела от этого и выражала прямое огорчение на своего друга. Святитель Григорий литургии нам не оставил, не написал, но он также украсил церковь своими творениями. Кто не знает рождественского канона, кто не знает пасхального канона, один начинает со словами «Христос рождается», а другой «Воскресение, день, просветимся люди». И святые песнописцы, авторы канонов, взяли эти слова из богодухновенных проповедей Григория Богослова. Когда мы читаем его творение, то невозможно не залюбоваться его мыслью. Глубокая, святая, вдохновенная мысль напоминает нам, как бы остро отточенную шпагу в руках искусного мастера, ею владеющего. Это особенно видно в тех его творениях, где он обличал ереси. Когда он богословствует, его ум, очищенный, просвещенный и глубокий, поднимается на ту исключительную высоту, по которой церковь прославляет его, говоря: «Радуйся, Отче, богословия уме крайнейший». То есть ум, поднявшийся на самую высокую степень, на самую высокую планку, куда только может подняться человеческий ум. Он и друг его Василий были люди совершенно разных темпераментов. Василий Великий был по природе вождь-главитель, а Григорий Богослов был, как говорится о нем, горлица пустыннолюбная, стремился постоянно к уединению. Скончались они также совершенно разной кончиной. Василий Великий среди плачущего народа, Григорий Богослов в полном уединении, наедине с Богом. Дорогие братья и сестры, а как они были стойки, когда нужно было защищать правду церковную? Вспомним из жития, как Василий Великий ответил на угрозы царского чиновника, который склонял его к арианской ереси. Видя, что он имеет дело действительно со скалой, а не с человеком, епарх стал грозить Василию Великому отнятием имущества, ссылкой, пыткой и смертью. Но святитель Василий Великий ответил: «Отнятием имущества ты нас не испугаешь, у меня его нет, кроме нескольких богослужебных книг, ссылкой грозишь. Господня земля и исполнение я, вся земля Божия, и я везде дома. Пытки мое слабое тело не выдержит, разве только первый удар будет для меня чувствительным. Смерть же для меня будет благодеянием, ибо я отойду к Богу, к которому всю жизнь стремлюсь». Донося епарх царю о стойкости Василия Великого, сказал: «Побеждены мы, царь, настоятелем церкви, этот муж выше угроз, тверже доводов, сильнее убеждений». Также и Григорий Богослов, когда ему грозили, что его выгонят из Константинополя, ответил: «Если бы они могли меня и знать из небесного царствия, из небесного Иерусалима, вот это я бы испугался. А все остальные угрозы для меня, будто они дуют ветром и брызжут водою пустые наваждения». Итак, третий святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник и оратор. Не было и не будет проповедника, равного Иоанну Златоусту. Недаром церковь сохранила название Златоуста, которое когда-то присвоила ему в восторге одна верующая женщина, которая среди народа слушала его проповедь. Когда святитель проповедовал, раздавались аплодисменты, и подтемпераментные греки не выдерживали и аплодировали изумительной красоте и силе слова. А какое богатство он нам оставил! Масса его проповедей, богодухновенных, прекрасных творений, толкований священного писания, также литургия, множество молитв, которые сейчас мы с вами читаем. А когда настал его час кончины, как он оказался велик духом своим! Влекли его в ссылку беспощадно, жестоко мучили на пути, и когда он уже не мог идти, ему является священномученик Василиск, который пострадал на этом месте и с братской любовью, ободряя его, сказал: «Брат Иоанн, мужайся, завтра будем уже вместе». И вот когда он умирал, его последними словами были: «Слава Богу за все». Вот какие святители, дорогие братья и сестры, ныне празднует Святая Церковь. Какая сила Духа, какой пример для нас, грешных и немощных. Будем чаще прибегать к ним в молитвах. Будем твердо стоять в православной вере, принося покаяние в своих согрешениях. Только покаяние, исправление нашей греховной жизни поможет нам при ходатайстве ныне празднуемых святителей достигнуть вечного блаженства. Аминь.
Вы слушали проповедь на праздник трех святителей, произнесенную насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Диодором. Память трех святителей совершается Святой Церковью 12 февраля во вторник. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «Слово Троицкого Патерика».
Действенным средством для победы над страстями служит искоренение лукавых помыслов. Делать это надо при самом появлении их, в самом начале. Кто сопротивляется первомыслии, то есть прилогу, тот пресечет одним, так сказать, ударом все последующие расположение его. Благоразумный подвижник умерщвляет самую матерь злых исчадий, то есть лукавый прилог. Первые мысли. Прогоняй их молитвой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Взывай так прилежно. Стоишь ли, сидишь ли, или лежишь, взывай, ум затворяя в сердце. На поле мглы движение помыслов неизмеримое значение имеет открытие их старцу. Уже одно сие действие, свидетельствует Патерик, истребляет их и обессиливает страсти. Как змеян, вынесенные на свет, стараются убежать и скрыться, так и худые помыслы, будучи открыты исповеданием их, отбегают от человека. Можно здесь еще привести старческое суждение преподобного Кирилла Новоязерского о всегда злободневном пороке – воровстве. Еще не было того, чтобы кто был счастлив чужим добром. Алчишь чужого – потеряешь свое. Вор не бывает богат, а бывает горбат. И с умом воровать беды не миновать. Вот трудовая копейка до веку живет. Заработанный ломоть лучше краденого каравая. Помните эту народную мудрость. Указание настоятелям монастырей, инокам, пастырям, пастве, светским правителям. Кроме наставлений общего характера, в Троицком патриарке имеется ряд специальных указаний настоятелям монастырей, инокам, пастырям и светским правителям. Обязанности для всякого настоятеля монашествующих предписаны преподобным Никоном, преемником преподобного Сергия, двумя весьма краткими, но и весьма достопримечательными правилами. Первое. Неизменно и с любовью исполнять все, что учредил и заповедал святой основатель обители. Второе. Никогда не оставлять общих для братьев дел, но делать со всеми и быть первым в деле. Отдельное указание инокам дал преподобный Даниил Переяславский при избрании его настоятелем обители, поставив свое согласие в зависимости от исполнения их. «У вас есть обычай», — говорил новоизбранный настоятель, — «ходить из монастыря на торг без благословения настоятеля. Ходите в мирские дома и там ночуете по несколько суток. Прошу вас вперед не делать так. Вы ходите в бане и там бываете вместе с мирскими людьми. Этому не должно быть. В праздники, именины, в поминовении родных созываете вы к себе родных, друзей, знакомых, с женами и детьми, и они гостят у вас по несколько дней и ночей. Вперед не должно быть. Кельи у вас очень высокие, с высокими крыльцами, как у вельмож. Это неприлично монашескому смирению. Приняли эти просьбы и требования преподобного Даниила? Сказано, иноки обещались исполнить волю настоятеля. Только один из них начал было прокословить, но пришел в чувство и исправился. И, по слову ветхозаветного пророка, стала эта горечь слаще меда. Внимание пастырей обращается прежде всего на величие совершаемой ими святой Евхаристии. «Молю вас, священники Господни», — взывает к ним святитель Иона, — «осмотритесь всячески и содрогнитесь. Смотрите, в какие уста входит бессмертное тело и честная кровь владыки, если с устами нечистыми и гнусными дерзаете приступить или допускать кого-либо к тем бессмертным и животворящим тайнам, вы, как трава, прикасаетесь к огню. Пастырям необходимы духовная рассудительность, чистота, бескорыстие, послушание, блюдение порядка в храме. О преподобном Ефимии читаем: строго запрещал разговор в храме. А паства призывается оказывать пастырю честь и повиновение, за что обещается награда от Бога во времени и в вечности. Правителям повелевается истреблять зло и утверждать добро. Преподобный Кирилл Белоязерский писал можайскому князю Андрею: «Смотри, государь, чтобы судьи судили суд праведно, как пред Богом. Не криви, чтобы не было подлогов и поклепов. Наблюдай, чтобы не было в твоей области питейных домов. От них великая пагуба людям. Христиане пропиваются, а души их гибнут. Пусть не будет в твоей отчине ни разбоя, ни воровства. Если не уймутся, вели наказывать, кто чего стоит. Унимай подчиненных твоих от скверных слов и брани. Все это гневит Бога. Если не подчишься управить всем тем, взыщется на тебе, потому что ты властелин над своими людьми, поставленный Богом. Не ленись сам давать управу крестьянам. Это вменится тебе выше поста и молитвы. Удерживайтесь от пьянства, подавайте по силе милостыню. Вы часто не можете поститься и молиться ленитесь. Пусть же милостыня восполнит недостатки ваши. Не ленитесь ходить в церковь. В церкви стойте со страхом и трепетом, представляя себе, что стоите вы на небе. Церковь — земное небо, в ней совершаются таинства Христовы. Береги себя, государь, стоя в церкви, не твори бесед и не говори праздных слов. Если увидишь, что беседует в церкви кто-нибудь из бояр или простых людей, запрещай им то, ибо все это гневит Бога. Подобные мысли выразил преподобный и в послании великому князю Василию Дмитриевичу, сказав о том, что он с братьями будет молиться за государя, за его родных, за всех его подданных православных христиан, отметил: но ради Бога будь и сам внимателен к себе и ко всему княжению, в котором Дух Святой поставил тебя пасти людей, искупленных кровью Христовой. Чем больше удостоен ты власти, тем более строгому подлежишь ответу. В контексте обязанности светских правителей примечательны слова исповедания веры новоизбранного святого митрополита Иосафа, показывающие его понимание отношения подданных к власть имущим. «Обещаюсь не делать ничего из одного угождения великому князю или многим князьям, хотя бы грозили мне смертью, понуждаясь сделать что-либо вопреки божественным и священным правилам». Патерик добавляет: «Блаженный Иосаф выполнил обещание свое с полной твердостью».
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово Троицкого Патерика» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. Предлагаем вам, дорогие слушатели, фрагмент лаврского богослужения, записанный в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века. В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Проповеди «Братья обители преподобного Сергия», циклы лекций и бесед преподавателей Московской духовной академии и семинарии, воспоминания о подвижниках благочестия и замечательных людях, проживавших в окрестностях Троицы Сергиевой Лавры, архивные записи богослужений, совершавшихся в обители преподобного Сергия со дня ее открытия после революции, слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Мы продолжаем знакомить вас с лекцией и беседой Татьяны Васильевны Грачевой «Два главных имперских ядра современного мира и их историческое противостояние». Сотрудник Генерального штаба Российской Федерации, эксперт, историосов и публицист Татьяна Васильевна Грачева говорит о зависимости глобальной современной политики с религиозными аспектами.
Происходит интеграция Запада в единый наднациональный субъект. Уже как блок, готовый блок для нового глобального государства, царства Антихриста. И мы видим тому пример, это Евросоюз, Североамериканский союз, который сейчас создается. То есть вот эти вот блоки, они уже готовы, у Евросоюза есть уже своя даже региональная валюта. То есть они практически отошли от своей суверенной национальной государственности, они сдали свой суверенитет. И вот Панадин пишет, многозначительный цивилизационный симптом – тотальная интегрированность Запада. Они готовы к вхождению в новый мировой порядок. Но на фоне этого есть ведь очень сильное национальное государство. И вот Джозеф Реттингер, один из представителей таких тайных обществ, в свое время сказал: «На континентальной Европе больше не останется крупных держав, чьи жители представляли бы сколько-нибудь значительный элемент в мире». То есть нужно разгосударствление государств, их распад, Югославия тому пример, и Советский Союз тому пример. И нужно не только это, нужно, чтобы люди, которые там жили, они забыли о своей национальной и религиозной идентичности. О чем как раз и говорит Реттингер. Относительно планов, касающихся России, уже высказано много. Ну, в частности, Бжезинский в свое время сказал такую фразу: «Сейчас не нужно подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мысли. Россия будет раздробленной и под опекой». Но это их планы, у нас совсем другие планы. Но мы должны знать их планы. Мы должны понимать, что нам нельзя расслабляться. Видите, задача заключается в том, чтобы дезинтегрировать Россию. Потому что Россия – оплот национальной государственности в мире. Россия чрезвычайно сильна своим духовным потенциалом, сильна своими такими традициями государственности. И русский народ – самый государственнический народ в мире. Ну и еще планы. Как признавал американо-израильский аналитический центр Стратфор, близкий к спецслужбам США, с Россией США ведут игру на вылет. В отношении России цель США проста и однозначна – добиться ее распада. И Панарин пишет, что главный оппонент сильных мира сего – Россия и ее русская идея. Действительно, Россия и ее русская идея сейчас противостоит Западу. Вот это антагонистическое противостояние России Западу. России, которая идет путем Христа, несмотря на трудную, сложную свою многострадальную судьбу, она идет по-прежнему путем Христа. И Запад, который идет путем Антихриста. Вот этот антагонизм сейчас обозначился в мире как никогда ранее. И в политике, и в экономике, и в духовной сфере. Каковы цели глобальной элиты? И я опять обращаюсь к Панарину. И он пишет об этом. В качестве ответчика на нынешнем глобальном процессе теперь все чаще привлекается православие. И эту болезнь, в кавычках, русского менталитета нельзя излечить сменой строя идеологии. От нас требует изменения самой нашей духовной природы, умерщвления ценностного ядра нашей культуры. Их цель, во-первых, лишить нас русской идеи, то есть православия, на котором все держится. И, во-вторых, завалить нашу государственность. Вы смотрите, две цели – лишить русской идеи, лишить веры, лишить православия и завалить государство, уничтожить нашу государственность. Ищи будущее в прошлом. Я обращаюсь к прошлому нашей великой страны, Я обращаюсь к прошлому Святой Руси. Ищи будущее в прошлом. Было ли когда-то время, когда какие-то силы хотели уничтожить православие и православную государственность, имперскую государственность? Какая страна исторически хотела уничтожить православие и православную государственность? И вот цитата. «Богатство этой страны давало возможность подкупать союзников и нанимать воинов. Все это, торговое имущество, купленные союзники и воины-наемники, было брошено к достижению заветной цели – уничтожению или ослаблению ненавистного оплота вселенского православия Византийской империи. Православие и имперская государственность. Византийская империя. Россия приняла эстафету Второго Рима. Россия – Третий Рим. Она несет эту эстафету православной государственности, как Третий Рим. Но она несет в себе и этот заряд, этот стержень, этот фундамент вселенского православия, как Новый Иерусалим. И это все вместе называется Святая Русь. Итак, какая же страна посягала на эти две цели? На эти две цели, о которых сейчас все говорят. Православие и православная государственность. Что это за страна? Ищем будущее в прошлом. И это страна Хазария. Мы обычно знаем очень немного о Хазарии из энциклопедии, из школьных учебников. Ну, достаточно в школьной программе уделено этой стране, этому периоду мало места. Ну, я напомню вам, что Хазария – это чисто такие энциклопедические данные. Хазария – феодальное государство, которое существовало с 7 по 10 век. Глава государства – Каган. Хазария включала следующие территории. Северный Кавказ, территория около Азовского моря, часть Крыма и степи вверх по реке Днепр. Это была очень большая империя. Хазарский каганат. Что это было за государство? В чем была сущность политики? Олег Платонов пишет. Хазарский каганат превратился в военно-разбойничье и торгово-паразитическое государство, занимавшееся сбором грабительских даней, посреднической торговлей, сбором пошлин с купцом, больше напоминающим современный рэкет. Какие параллели? Вот Платонов упоминает это слово новое, да, рэкет. То есть вот это рэкет, это об истории. А вот следующая цитата будет сейчас, я вас познакомлю с ней. Действия глобальной элиты вот сейчас по установлению нового мирового порядка совпадают с характеристикой политики правителей хазарского каганата. Абсолютная параллель. То же самое, что творила Хазария, сейчас творит глобальная элита. Современный политолог Мако пишет, война с террором – это рэкет. Вот Хазария занималась рэкетом. И он пишет, война с террором – это рэкет. Агрессором является мировая финансовая элита. Ее цель – создание мирового полицейского государства, которое называется новый мировой порядок. А вот о хазарах. Война у хазар превратилась в их образ жизни, стала повседневным, непрерывным их основным занятием. А вот современность. Из той же книги «Множество». Цитата. «Война стала формой правления, генеральной матрицей для всех отношений власти и методов доминирования. Война сейчас первый и главный элемент, фундамент политики». Смотрите, как все совпадает. Ищи будущее в прошлом. Русь оказалась самым могучим и последовательным врагом хазарского каганата. Освободительная война восточных славян против хазарского каганата, которая длилась полтора столетия, полтора века была завершена походом князя Святослава, сына святой равноапостольной княгини Ольги. Хазария была уничтожена князем Святославом Игоревичем в 964-965 годах. Это был потрясающе продуманный в военном отношении поход. Это была такая демонстрация силы и мощи русского оружия. И мы победили. Несмотря на то, что Хазария была очень серьезным противником, которого боялись все. И так Хазария пала. Она была уничтожена. А что же произошло потом? Что произошло после Хазарии? Куда делись хазары? И вот мы сейчас проследим их судьбу. И мы начнем с хазарских тайн. Почему мы так мало знаем о Хазарии? Почему, когда мы учились в школе, нам так мало об этом говорили? А этот вопрос задает и Бенджамин Фридман. Он пишет: какая тайная, мистическая сила смогла на протяжении многих поколений исключить историю хазар и хазарского каганата из учебников истории и школьных курсов истории по всему миру. По всему миру. Об этом не говорили только не у нас, но и по всему миру. Мы попытаемся разобраться в этих хазарских тайнах. И еще цитата из Панарина. «Со времен появления великих мировых религий мировая история включает мистическую составляющую в качестве скрытой пружины и вектора». Вот эта мистическая составляющая, религиозная составляющая истории, она как обычно остается за бортом таких вот популярных, ориентированных на широкого читателя книг. Мы попробуем обратиться к ней, коротко очень.
Продолжение лекции беседы Татьяны Васильевны Грачевой «Два главных имперских ядра современного мира и их историческое противостояние» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник». Глава 4, сообщающая читателю о подарках, которые делал батюшка-отец Исидор всякому, с кем бы ни приходил в касание. Если крайнюю степень увлечения доброделанием можно не совсем точно назвать страстью, то про отца Исидора можно сказать, что у него была своя страсть, единственная, а именно страсть дарить. Никто не уходил из кельи батюшки без подарка. Никого не посещал он без подарка, никуда не являлся с пустыми руками. Всегда принесет с собой что-нибудь, то просфорку, то масло от Божьей Матери, то листок с молитвою, то икону. Даже в чужом доме его не оставляла забота об угощении. Бывало, придет, например, к преосвященному епископу или еще к кому-нибудь, и вытаскивает хвост редьки, мороженое яблоко, баночку варенья, пряник или еще что-нибудь. Делая подарки, он думал не о пользе, а проявлял свою любовь, и потому не стеснялся ничтожностью подарка. Бывало, что принесет он летом огурец собственной гряды или малины и вручает с радостью. Даже не видя лично кого-нибудь, он старался доставить ему знак любви, какой-нибудь подарочек. Бывало, придешь к нему,
подарит он что-нибудь, а потом дает поручение. А вот еще пряничек, это отнеси Сергию. А вот просворка, это такому-то. Однажды пришел некто к нему после летних месяцев отлучки из посада. Старец и обрадовался. «А, вот ты пришел! А я для тебя сколько времени храню тут две ягодки на кусте?» И действительно, на малиновом кусте, несмотря на осеннее время, все еще висели две ягодки. Старец сорвал их, положил на лист какой-то травы и дал с любовью. Но тут вспомнил, что надо еще послать тоже намеченную редьку преосвященному епископу Е. Пошел тащить ее из земли. Присутствовавший при этом предлагает ему свою помощь, потому что старый Авва еле ходит и тщетно теребит редьку за листья. Но Авва отказывается. Раз подарок, то надо сделать самому. Теребил листья редьки и оборвал их. Стоит над редькой в недоумении. Но потом нашелся. Побежал за ножом и за кружкою, набрал в кружку дождевой воды из катки, стал поливать кругом редьки водою, чтобы умягчить землю. Потом окопал редьку ножом, вытащил редьку и, торжествуя, пошел мыть ее в катке. Вымыл, завернул в чистую бумагу и передал для епископа со словами: «Пусть покушает, она вкусная». А епископ, получив редьку, поцеловал ее и спрятал в почетное место. Но в особенности отец Исидор любил дарить приходивших к нему. Он явно страдал, пока не придумает, что подарить своему гостю. Осмотрит все свое имущество и, пока не отыщет чего-нибудь подходящего для подарка, не успокоится. Итак, не только с мирянами или вне скитскими духовными, но и со скитской же братьей. «Я приносил ему ужин», — рассказывает один послушник, «и каждый раз он давал три конфетки. Вот тебе утешение. Ты ведь принес, трудился». А ведь ему это надо было покупать, совестно было брать подарок. Таких случаев очень много. Ибо кого не утешал отец Исидор? А утешивши, кому не делал подарочка? В крайнем случае, если ничего не было у него, он готов был подарить самое нужное ему самому, лишь бы только подарить. Незадолго перед смертью он разделил все свое имущество. Но об этом будет поведано ниже.
Вы слушали передачу из цикла «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора» по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник».Подошел к концу 712-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.